الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая глава. Назвал ее Ан-Навави рахимахуллаху тааля бабу вуджуди тахарати лиссалах. Бабу вуджуби тахара лиссалах. Глава об обязательности тахара, состояние чистоты для совершения намаза. Приводится здесь два хадиса в этой главе. Первый хадис говорит имам Муслим: хаддасана Саид ибн Мансур. Рассказал нам Саид ибн Мансур. Саид ибн Мансур аль-Хурасани аль-Макки. Хурасани аль-Макки. То есть он из Хурасана, но потом жил в Мекке. Год смерти его 227 год хиджры. Он автор сборника Сунан. То есть у него есть свой сборник, который составлен им. Сунан Саид. Сунан Саид. Ва Кутейба ибн Саид. Муслим говорит, также рассказал нам Кутейба ибн Саид. Кутейба ибн Саид, передатчик, который часто встречается, Кутейба ибн Саид Бни Джамиль. Кутейбату бну Саид бни Джамиль. Ас-Сакафи. Ас-Сакафи ну Маула. Маулахум. То есть из вольноотпущенников, да, не по происхождению Сакафи. Аль-Бальхи, то есть из города Бальх. Год смерти Кутейба бну Саида, как вы помните, 240-й год хиджры. Уабу Камиль Аль-Джахдарию. Третий, кто рассказал этот хадис имаму Муслиму, Абу Камиль Аль-Джахдари. Абу Камиль Аль-Джахдари — это Фудейль ибн Хусейн. Фудейль ибн Хусейн, он Аль-Басри. Аль-Басри, год смерти его 237 год хиджры. И говорит Муслим: «Валлафту ли Саид». Эта версия принадлежит Саиду. То есть Саиду ибн Мансуру. «Калу хаддасана Абу Аваната». Все они сказали нам, рассказал Абу Авана. Абу Авана – это Аль-Ваддах бну Абдилла. Аль-Ваддах бну Абдилла Аль-Яшкурию. Абу Авана – это, как вы помните, это Аль-Ваддах бну Абдилла Аль-Яшкури. Год смерти его 175 год хиджры. Аль-Басри Аль-Васити. То есть он жил в Басри и в городе Васит. Да? Оба города где? В Ираке. Басри Аль-Васити. Аль-Ваддах бну Абдилла Аль-Яшкури Абу Аваната. Ан Симаки бни Харб. От Симака бну Харба. Симак бну Харб Аль-Куфи. Симак бну Харб, он Аль-Куфи. Год смерти Симака бну Харб Аль-Куфи. 123 год хиджры. Сказано Ан Мусхаби бни Саад. От Мусхаба бну Саада. Мусхаб бну Саад. Кто это Мусхаб бну Саад? Он сын Саада бну Аби Ваккаса. Саад ибн Аби Ваккас, подвижник пророка алейхиссалату вассалям, один из обрадованных раем при жизни. Это его сын Мусаб, известный передатчик хадисов. Саад, как звали его отца? Абу Ваккас – это не имя. Абу Ваккас – это кунья его отца. А звали его Малик. То есть он Саад ибн Малик. Саад ибн Малик. Саад ибн Аби Ваккас – Малик. Значит, Мусаб, он кто? Мусаб ибн Саад ибн Малик. Аль-Кураши, Кураши, Аз-Зухри, из какой ветви Курайши это? Аз-Зухри, Аль-Мадани, то есть из Медины, потому что жил в Медине. Год смерти Мусаб ибн Саада, 103 год хиджры. Итак, рассказывает Мусаб ибн Саад. Дахаля Абдуллахи ибн Умара аля бни Амир, яудуху ва хуа марид. Вошел Абдулла ибн Умар к ибн Амиру. То есть пришел к нему яудуху навестить его. Вахуа марил, в то время, когда он был болен. Факаля аля тадуллаха ли ябна Умар. И сказал ему ибн Амир: не помолишься ли ты за меня Аллаху? Не обратишься ли к Аллаху с дуа за меня, о ибн Умар? Ибн Умар сказал: инни самиту расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль ла тухбалю салатум бигайри тухур. Ибн Умар ответил: я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, не принимается какой-либо намаз без тугур, без очищения. Валя садакатун. И не принимается какая-либо садака, какая-либо милостыня, если она выдана из гулюль, из имущества гулюль. Что такое гулюль? Мы с вами поговорим, иншаллаху та'аля. Вакунта аляль басра. А ты был правителем, наместником в Басре. Итак, рассказывает Муса ибн Саад, что ибн Умар, Абдулла ибн Умар, сын Умар ибн Хаттаба, радиаллаху таля анхума, когда умер Абдулла ибн Умар, в каком году? В 73-м году в Мекке. Абдулла ибн Умар умер в 73-м году хиджры в Мекке. Он вошел к ибн Амиру, чтобы навестить его. Ибн Амир, кто это ибн Амир? Ибн Амир, человек, который был наместником в Басре. Человек, который был наместником в Басре. Он болел, и Абдулла ибн Умар пришел навестить его. И попросил ибн Амир сделать за него дуа. Но ибн Умар, он отказался. Ибн Амир, его звали Абдулла ибн Амир. Абдулла ибн Амир, он был амиром в Басре, наместником в Басре. Абдулла ибн Умар отказался делать за него дуа. Не сделал дуа. Но вместо этого что сказал? Сказал, я слышал, что посланник Аллаха говорил, саллаху алейхи ва саллям, «Ля тухбалю салату бигайри тухур». Не принимается намаз без очищения, «Валя садакату мин гулюль». И не принимается садака, если она из имущества гулюль. Абдулла ибн Амир, тот, который был наместником, тот, который управлял Басрой, Абдулла ибн Умар пришел навестить его, тот просит у него дуа. Говорит, не попросишь ли за меня у Аллаха, субхана ва тааля, не помолишься ли за меня у ибн Умар. Абдулла ибн Умар не стал делать дуа за него. Для чего? Говорят уляма, чтобы не привязывать этого человека к дуа, к мольбе другого. Чтобы человек свое сердце связывал с Аллахом, субхану ва тааля, сам непосредственно. Чтобы он не связывал с мольбой, с молитвой какого-то другого человека. Не связывал с кем-то свое сердце. Чтобы не полагался на чью-то молитву, на чью-либо мольбу. Таухид, единобожие, совершенное проявление единобожия. И вместо ответа на его просьбу, он говорит, я слышал хадис посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, что не принимается какой-либо намаз без очищения, без тугур. И садака не принимается, если она из имущества гулюль. Имущество гулюль. Что такое гулюль? Гулюль, мы с вами знаем, это когда воины, участники какого-то похода, берут что-то из военных трофеев до того, как эти трофеи распределяет командир. То есть берут украдкой что-то из военных трофеев, из ганаим, пока еще командир не распределил это. Это грех, это большой грех, один из великих грехов. Это гулюль. Если человек имеет вот такое имущество, полученное таким способом, и дает садаку, дает милостыню из этого имущества, не принимается от него. Но гулюль – это не только то, что взято без разрешения командира, без разрешения руководителя до распределения имущества руководителя из военных трофеев. Гулюль – сюда относятся и другие вещи, в частности, подарки, которые даются правителям, наместникам, каким-то должностным лицам, подношение должностным лицам, тоже относится к гулюль, тоже относится вот к такому имуществу, полученному таким неправедным путем. Подношение должностным лицам. И в хадисе пророка алейхиссалату вассалям указано то, что это запрещено, что это тоже гулюль. Поедание имущества без права, что все это входит в понятие гулюль. И Абдулла ибн Умар рассказывает ему этот хадис. И говорит, ты был наместником в Басре. То есть дал ему наставление. Особое наставление. Дал ему наставление как? Частным образом, в тайне, между ним, между ними. Да? То есть с глазу на глаз, не где-то на людях, а с глазу на глаз. Ты был правителем, там наместником в Басре. И может быть, что-то в твоем имуществе есть из имущества льгулюль. То есть что-то ты взял из имущества мусульман, что-то взял там из казны, что-то взял из подарков, которые подносились тебе. Кто-то тебе поднес какие-то подарки из-за твоей должности.
потому что ты правитель. А аль-хадая лиль-умма, аль-хадая лиль-умма, то есть подарки, которые дарятся уммаль, уммаль наместники, должностные лица, это гулюль, как сказано в хадисе. Ты был наместником, ты был должностным лицом, и, возможно, в твоем имуществе есть гулюль. Вот такое вот, полученное таким образом, неправильным путем, имущество. Так как же Аллах примет от тебя дуа? Как Аллах примет от тебя мольбу? И как Аллах примет мольбу кого-то за тебя? То есть Ибн Омар указывает ему, что если в имуществе человека есть что-то, полученное неправедным путем, то это может стать препятствием для принятия дуа, для принятия мольбы человека. И он дает ему как бы наставление, подумай, может быть, это весьма вероятно, потому что если человек занимает такую должность, то это очень вероятно, что что-то будет в его имуществе вот такое, неправедное, подарки, подношения и так далее. И не принимается садака, выданная из такого имущества, и это препятствие для принятия дуа, для принятия мольбы тоже. Как твоей мольбы, так мольбы за тебя. Ясно? «Ля тукбалю саляту мигэри тугур», говорит он, ему не принимается намаз без очищения. Вот это, собственно говоря, то, что называется «щахид». Да, то есть то место, ради которого приведен здесь хадис имама Муслима в главе о вуду, в китаб, в разделе каком тагара. Из-за этого места, что не принимается какой-либо намаз без очищения. Это шахид, что намаз ас-саля для его действительности является условием наличия тагара, является состоянием ритуальной чистоты. Вот этот хадис – довод на вот этот вопрос. Условием для намаза является тагара. Состояние чистоты. Тагара от чего чистота? От хадаса. От состояния хадаса, то есть ритуальной нечистоты. Какое доказательство? Из доказательств вот этот хадис, что намаз, он не будет действительным. Что это из условий действительности? Если вас спросят, если человек сделал намаз без вуду, без омовения, без тагара, без абдеста, действительный его намаз или недействительный его намаз? Вы скажете, нет, недействительный. А почему недействительный? Какой довод? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля тухбалю салатун гайр тугур». Не принимается намаз без тугура, без очищения. Дальше приводится здесь второй иснад. Говорит Муслим, «Хаддасана Мухаммад бин Мусанна вабну Башар». Рассказал нам Мухаммад бин Мусанна и Ибн Башар. То есть Мухаммад бин Башар. Мухаммад бин Мусанна это кто? Вы уже знаете. Мухаммад бин Мусанна бин Убейд аль-Анбари аль-Басри. Мухаммад бин Мусанна аль-Басри Абу Муса. Прозвище его Мухаммад бин Мусанна аз-Заман. Помните? Абу Муса аз-Заман Мухаммад бин Мусанна. Год смерти его 252 год. И также Муслим передают этот хадис от Ибн Башара, тоже Мухаммад, Мухаммад бин Башар. Два Мухаммада, Мухаммад бин Мусанна, Абу Муса, Аз-Заман и Мухаммад бин Башар. Мухаммад бин Башар тоже Аль-Басри. Но прозвище Мухаммад бин Башар Аль-Басри, какое мы всегда говорим с вами, напоминайте мне? Бундар. Мухаммад бин Башар, он кто? Бундар. Почему у него прозвище Бундар? Бундар – это как бы торговец, тот, который собирает товар у себя, скапливает его, потом продает. Бундар. Он имел такое прозвище Бундар, потому что он собрал хадисы жителей своей местности, своего края. Собрал их у себя. Поэтому его прозвище Бундар, как на это указывает Ибн Хиббан. Год смерти Мухаммада бин Башара такой же, как год Мухаммада бин Мусанна. То есть 252. Два Мухаммада, оба они басрийцы. Один Мухаммад бин Мусанна, второй Мухаммад бин Башар. Первое прозвище Заман, второе прозвище Бундар. И оба они умерли в один год, 252 год хиджры. Говорит Муслим, «Каля». Они оба сказали, «Хаддасана Мухаммад бин Джафар». Они часто передают хадис от кого-то Мухаммада бин Джафара. Третий Мухаммад, Мухаммад бин Джафар. Мухаммад бин Джафар Аль-Хузали и тоже Аль-Басри. Аль-Хузали – это происхождение, вернее, он их мауля, то есть к какому племени имеет отношение, но из какого города? Из Басры, тоже Аль-Басри. Мухаммад бин Джафар Аль-Басри, тоже из Басры. Его прозвище Гундар. Его прозвище Гундар, так назвал его шейх. Гундар – что-то вроде озорник, Хорошо. Он назвал его Гундар. Год смерти его 193 год хиджры. 193 год хиджры. Итак, это Мухаммад бну Джафар. Мухаммад бну Джафар Гундар. Год смерти 193. Он говорит, хаддасана Шуба, рассказал нам Шуба. Шуба, как вы знаете, это Шуба бну Хаджадж. Да, Шуба бну Хаджадж, Абу Бислам, тоже Аль-Басри, известный передатчик хадисов, известный имам. Год смерти Шубы, какой? 160-й год хиджры. И дальше говорит Муслим, ха. Что такое ха? Тахвируль иснад, перевод иснада. То есть дальше будет упоминаться иснад с другим началом. Говорит Муслим, хаддасана Абу Бакр бну Абишейба. Абу Бакр бну Абишейба это кто? Абдулла бну Мухаммад. Абдулла бну Мухаммад Абу Бакр бну Аби Шейба. Год смерти его 235 год хиджры. Он Аль-Куфи. Он из Куфы, из города Куфы. Аль-Куфи. Он говорит, хаддасана Хусейн бну Али. Хаддасана Хусейн бну Али тоже Аль-Куфи. Муккари. Год смерти его 203 год. Ан Заида. Кто это Заида? Заида тубну Кудама. Заида бну Кудама. Абу Сальт. Абу Сальт. Заида бну Кудама Абу Сальт. И он тоже куфи. Он тоже куфиец. Смотрите, здесь уже третий куфиец в этом иснаде. Да? Абу Бакр бну Аби Шейба. Куфи. Хусейн бну Али. Куфи. Заида бну Кудама Абу Сальт. Куфи. Год смерти Заиды какой? 160-й год хиджры. То есть такой же, как у Шубы. Такой же, как у Шубы. Каля Абу Бакр ва Вакия. Сказал Абу Бакр бну Аби Шейба и Вакия. То есть этот хадис рассказал нам не только Хусейн бну Али, но и кто? Вакия тоже рассказал. Абу Бакр бну Аби Шейба рассказал этот хадис. Кто? Хусейн бну Али. И рассказал Вакия тоже ему этот хадис. Вакия это кто? Вакия бну Джаррах, Куфи, как вы помните, Вакия бну Джаррах. Год смерти Вакия какой? 196 год хиджры. 196 Вакия бну Джаррах. Вакия один из учителей кого? Имама Шафи. Да? Говорит Вакия ан Исраиль. То есть, говорит Абу Бакр, Вакия рассказал от кого? Ан Исраиль. От Исраиля. От Исраиля. Куллюхум ан Симак бни Харб. Все от Симака бни Харба. Все от Симака бну Харба. С этим вот иснадом от пророка алейхиссалату вассалам. Все, то есть кто все? Первый иснад у нас, что там Шуба, правильно? Второй иснад там Заида. Третий Исраиль. Все они втроем рассказали от Симака бну Харба, как предыдущая версия. Там тоже от Симака бну Харба, да? От Симака бну Харба. С этим же иснадом. С каким иснадом? Симак бну Харб от кого рассказал? От Мусаба бни Саада бни Аби Вакаса. С тем же иснадом от пророка алейхиссалату вассалам би мислихи. С таким же текстом. То есть то же самое. Подобное рассказано. Все понятно здесь? Альхамдулилля. Какие мы с вами выводы сделаем из этого хадиса? Хадис указывает на дозволенность входить к правителю. То есть приходить к правителю. Потому что есть некоторые предания, порицающие хождение к правителям. Но этот хадис указывает на то, что можно приходить к правителю, указывает на посещение правителя во время болезни, особенно если речь идет о ахлюль-ильм, об ученых. Посещение ими правителя и посещение при болезни правителя для чего? Чтобы дать наставление, чтобы наставить. Понятно? Итак, хадис указывает на дозволенность посещения правителя. Особенно ахлюль-ильм, учеными. Для чего? Если ходить туда для просьб каких-то, для себя, чего-то, каких-то мирских благ и так далее, да, тогда это может быть порицаемо. Но если он ходит для чего? Для того, чтобы дать наставление, для того, чтобы направить, указать на правильный путь, дать советы, то это можно и это хорошо. Так хадис указывает на это. Второй вот из этого хадиса. Машруиету иядатиль мариид. Хадис указывает нам на то, что в этом шариате, в религии, установлена такая вещь, как посещение больных. Это богоугодное деяние, угодное Аллаху, посещение больных. Третий вывод. Джавазу дуа или муслим. Хадис указывает на дозволенность сделать дуа за мусульманина. То есть просить у Аллаха, обращаться к Аллаху с мольбой за мусульманина. Можно. Хадис указывает на дозволенность этого. Где указывает? Ибн Амир просит Абу Умара, Абу Умар же не говорит, что Ибн Умар же не говорит, что это харам. Абу Амир просит у Ибн Умара, но тот не говорит, нет, нельзя. То есть это можно, значит. Четвертый вот из этого хадиса. Хадис указывает на просьбу, обращение с просьбой кому-то помолиться за тебя. То есть дозволенность просить кого-то о мольбе и просить праведников о мольбе. То есть можно просить кого-то помолиться за тебя, можно просить праведников, если из праведных этот человек, просить его. То есть хукм этого какой? Можно. Джаиз. Это можно. Но, как мы всегда с вами говорим, это хиляфуль ауля. То есть это не самое хорошее деяние. Это противоречит тому, что лучше. Не соответствует тому, что лучше. Лучше не просить людей делать за тебя дуа. Лучше. Это можно, но лучше этого не делать. То есть это макрух. Это макрух. Это нежелательное что-то, но не запрещенное. И поэтому, если вы помните, мы с вами проходили хадис, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о людях, которые войдут в рай без расчета и наказания. Биля хисаб валя азаб. Да? Сказано одно из условий, из качеств их, что они ля естарху, не просят, чтобы им читали заклинания, чтобы им читали рухья. В одной из версий, которая передана тоже Саид Абду Мансура, передатчик этого хадиса, помните, там было ля еркун, и не читают рухья. Но это мы сказали с вами, если вы помните, версия какая? Щазда, то есть противоречащая достоверным версиям, слабая. Да, версия была Саид Абду Мансура. Естаркун, это правильно, не просят, чтобы им читали рухья. Поэтому мы говорим здесь, что да, просить дуа, просить помолиться за тебя, это можно, особенно если это праведный человек, можно, но нежелательно. Это то, что противоречит лучшему. Следующий вот из этого хадиса. Тагара, состояние ритуальной чистоты, является шартом, условием для намаза, для действительности намаза. И здесь сказано, обратите внимание, «Ля тукбалю салятун бигайриту». Не принимается намаз салятун без очищения, без состояния очищения. Слово «салятун», слово «саля», «намаз», здесь, как вы видите, без определенного артикля. То есть стоит в состоянии чего? Накера. Да? В состоянии накера, в неопределенном состоянии. Накера в каком контексте? Фисияки нафи. В контексте отрицания. Не принимается, сказано. Накера, фисияки нафи. Слово в неопределенном состоянии. В контексте отрицания – туфиду дает значение чего? Аль-умум, всеохватности. То есть, значит, любой намаз. Правильно, как значит этот хадис перевести? Не принимается никакой намаз. Никакой намаз не принимается без состояния чистоты. Ясно? Любой намаз. Будь это обязательный фарида, фард. Или это нафиль, дополнительный намаз. Или это салатуль джаназа, намаз. При погребении, намаз над умершим человеком, за умершего человека, любой намаз, все, что в смысле намаза, некоторые уляма распространяют это и на таваф тоже, потому что таваф, говорят они, как указано в сообщениях, это тоже нечто подобное намазу, поэтому для всего этого тагара является условием, шартом действительности. В отношении тавафа есть разногласия, как мы с вами проходили, когда изучали булугу аль-марам. Да? Есть уляма, которые говорят, что не являются условием, а являются желательным. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на достоинство тагара, то есть очищение. Малого омовения, большого омовения и так далее. На достоинство этого и на важность этого. Без этого не принимается намаз. Следующий вот из этого хадиса. Если раб совершает грехи и продолжает совершать грехи, то есть опасность, что от него не примется дуа, что от него не будет приниматься мольба. Если человек совершает прегрешение, это грозит ему чем? Непринятием от него дуа. А есть некоторые грехи, при которых не только дуа, мольба не принимается, но вообще сам намаз не принимается. Не только дуа, не только мольба. Какие это грехи? Шарибуль хамр, тот, кто употребляет спиртное, кто пьет вино. Не принимается от него намаз. Дальше. Что еще в хадисах? Аль-Абдуль-Абик. Раб, который убежал от своего хозяина. Не принимается. Еще. Вспоминайте из Китаба Тухид. Тот, кто пришел к прорицателю, к арафу, или к кяхину, да, или к предсказателю, от него не принимается намаз. Или в хадисе сказано, «Мэн амма кауман вахум ляву кяригун». Тот, кто становится имамом, это когда становится имамом среди каких-то людей, которые не хотят, чтобы он был имамом. Они не хотят его имамства, а он вот так берет, сам себя выдвигает, встает. Хорошо. Тоже это из причин непринятия намаза. И другие причины. Как бы то ни было, мы с вами какой вывод делаем? Что дуа может не приниматься из-за чего? Из-за грехов человека. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на запрещенность такой вещи, как аль-гулюль. Мы с вами сказали, что такое гулюль. Следующий вывод. Хадис указывает на что? «Анна аль-гулюля лейса мунхасаран аля аль-ахзи мин аль-ганаим кабля кисматиха, балед гульфия ашья ухра». Хадис указывает нам на то, что гулюль – это понятие, этот грех не ограничивается только взятием чего-то из военных трофеев до того, как они распределяются правителям. Но в понятие гулюль входят и другие вещи, как мы с вами сказали, среди них это гадая лилюмаль – подарки, подношения должностным лицам, наместникам и так далее. В гулюль входит взятие имущества людей бигейри хак, без права, тоже гулюль. Вероломное какое-то взятие имущества из казны, это все, что гулюль. Ясно? Это понятие гулюль. Итак, гулюль это не только взятие что-то из военных трофеев, без разрешения командира, правителя. Это еще и что? Подношение должностным лицам, подарочки вот эти, да? Что еще? Взятие имущества без права, это взятие имущества из казны, без права, все это входит в понятие гулюль. И хадис указывает нам на это, что гулюль не ограничивается только военными трофеями. Следующий, 10-й вывод из этого хадиса. Что такая вещь, как аль-виляя, то есть занятие должностей каких-то руководящих, это причина, вероятная очень причина, для наличия в имуществе человека чего-то запретного. Хорошо? Мазинна. То есть нечто, что предполагает весьма и весьма возможность наличия у человека в его имуществе чего-то запретного. Итак, аль-виляя, то есть занятие каких-то должностей руководящих, это причина для возможности наличия у человека в его имуществе чего-то запретного. Хорошо? Нечто, что позволяет, что дает основание предполагать весьма наличие вот такого вот. Как мы с вами говорили, сон – это что? Ан-наум. Сон нарушает вуду? Не сам по себе, но сон – это мазинна. Малыннатуль-хадас. То есть это такое обстоятельство, которое делает весьма возможным и заставляет предполагать хадас. Верно? Так и здесь. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе устрашение для тех, кто пренебрегает некоторыми вопросами шариата. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на огромную ответственность при занятии каких-то руководящих должностей. Огромная ответственность при занятии руководящих должностей. Следующий вывод из этого хадиса, 13. Если человек не делает дуа за правителя, при этом правителе, в его присутствии, это не значит, что он вообще не делает за него дуа при отсутствии этого правителя. То есть сподвижники, предшественники, они молились за правителей, да, молились, сделали за них дуа. Но не значит, что в их присутствии нужно это дуа делать. А без агриль-гайб, это дуа может делаться без агриль-гайб, то есть вот, при отсутствии этого правителя. То есть Ибн Омар здесь, он при правителе не захотел делать дуа. Почему? Как мы с вами сказали. Возможно, из-за того, что он не хотел, чтобы этот человек привязался к дуа другого человека, к дуа, к мольбе творения, да, к какому-то творению, чтобы он не положился на истигфар, на дуа Ибн Умара, на то, что Ибн Умар попросил для него прощения у Аллаха, или Ибн Умар помолился за него, чтобы он не положился на это. И таким образом Ибн Умар, он побудил его к чему? К тоубе, к покаянию. Он напомнил ему об опасности грехов, особенно учитывая, что он занимал такую должность, этот человек, да? Такую должность занимал этот человек. Ибн Умар напомнил ему об опасности этих грехов, побудил его к покаянию и к дуа, чтобы он сам просил Аллах Субхану Таля и каялся перед Аллахом Субхану Таля. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса, 14-й, что ния, намерение является условием, шартом для действительности тагара, то есть очищение. Вуду, гусль, абдест, хорошо? Для этого, для действительности этого условием является ния. Ния – это шарт ли тагара. Шартом фит тагара, условие для тагара. А где, откуда мы взяли этот вывод? Откуда мы взяли с вами этот вывод, что ния, намерение – это условие для тагара? Откуда? Потому что сказано «ля тухбалю салатум бигайри тур». Не принимается намаз без чего? Без очищения. Это значит, что человек будет совершать это очищение, вуду, или гусль, или таеммум, да? Будет совершать это очищение уже с намерением, что он будет делать намаз, верно? То есть для намаза я это буду делать, с намерением, чтобы для меня был дозволен намаз, для меня было дозволено совершение намаза. لأنه يتطهر بنيتي إيش بقصد الصلاة واستباحة الصلاة. Ясно или нет? Отсюда мы сделали этот вывод. Видите, какой тонкий вывод или тонкое извлечение, да, вывода. Раз очищение с намерением подразумевает человек, что будет намаз делать, или для того, чтобы дозволен был для него намаз, значит, нужно, он, уже у него есть какое-то что? Намерение. Значит, намерение – это условие для действительности тахара, очищения. Что касается Науи рахмаллаху та'аля, то он говорит здесь в своем шархе по поводу иснада сначала, говорит Абу Камиль аль-Джахдари, от которого передает Муслим. Абу Камиль аль-Джахдари, говорит он, и напоминаем мы еще раз вам, аль-Фудейль бну Хусейн. Фудейль бну Хусейн, аль-Джахдари сказано. Да, отец его Хусейн, аль-Джахдари, что такое Джахдари? От имени его деда. Имя его деда Джахдар. Хорошо, отсюда происходит аль-Джахдари. Абу Авана. Абу Авана, как звали Абу Авана? Аль-Ваддах бну Абдилля. Аль-Ваддах бну Абдилля. Дальше говорит, новые слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля яхбалю Аллаху салату мигайри тугур». Или, как здесь сказано, «Ля тухбалю салату мигайри тугур». Не принимает Аллах намаз без очищения, или не принимается намаз без очищения. «Валя садакату мин гулюль». Садака не принимается, если из гулюль, говорит новый, что этот хадис нассун фи вуджуби тагарати лиссаля. Что этот хадис является нас. Что такое нас? Нас однозначный текст. Текст с однозначным четким указанием. Этот хадис однозначный четкий довод нас на обязательность тагара, обязательность состояния чистоты для намаза. И говорит он, что умма мусульманская единодушно, то есть иджма у мусульманской уммы, иджма у мусульман в отношении того, что тагара – это условие для действительности намаза. Иджма. Если вас спросят, а кто сказал, что есть иджма? Кто передает иджма? Можете в частности сослаться на кого? Вы проходили шарх Навави? Навави упоминает иджма. Ясно или нет? Потому что когда человек говорит иджма, он должен, следует ему знать, откуда это иджма, кто передает иджма. Понятно или нет? Дальше говорит он, واجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. И умма единодушна, иджма у уммы, есть единодушное мнение уммы о запрещенности совершения намаза. Теперь уже запрещенности, да, совершения намаза без тагара. Там было сказано иджма в отношении того, что тагара это шарт, условие. В действительности намаза здесь сказано, что ума единодушна в отношении запрещенности вообще. Это харам. Совершать намаз харам без тагара. Без очищения либо водой, либо землей. И говорит он, нет разницы между обязательным намазом салатуль мафруда или нафиля дополнительным намазом. Салатуль джаназа намазом за умершего. И упоминает он также суджуду тилява и суджуду шукр. То есть суджуд, который делается при чтении Корана, и суджуд, который делается в качестве благодарности Аллаху Субхану ва Тааля, когда человек слышит какой-то милости, да, Аллаха Субхану ва Тааля, и делает суджуд. Он упоминает, что для них тоже нужно тагара, потому что это тоже нечто в смысле намаза, нечто похожее на намаз. Она упоминает это, но Аллаху Тааля эти две вещи, суджуду тилява и суджуду шукр, для них не является условием тагара, не является условием очищения. Салатуль джаназа, да, салатуль джаназа для этого намаза является условием. Но, говорит он, единственное, что от Шааби и от Мухаммада ибн Джарир ат-Табари. От Шааби и от Мухаммада ибн Джарир ат-Табари передано мнение, что можно салатуль джаназа делать без тагара, без состояния ритуальной чистоты. Но, говорит он, этот мазхаб, это мнение, оно несостоятельное. Мазхабун батиль. мнение несостоятельно. И на самом деле среди уляма, говорит он, состоялась иджма в отношении обратного, что для салату джаназа нужно тахара, нужно состояние ритуальной чистоты. Если человек совершит намаз, будучи мухдисом, то есть в состоянии хадаса, без вуду, без омовения, без тахара, совершит намаз без омовения, без тахара специально, умышленно, не имея уважительной причины. На таком человеке грех. На таком человеке грех. Асим. Но становится кафиром он или не становится кафиром, если человек совершил намаз без тагара. Становится кафиром или не становится кафиром. Выходит из ислама или не выходит. Здесь, говорит он, большинство уляма говорят, что нет, не выходит из ислама. Он, да, он грех совершает, но все-таки не становится кафиром. Но от Абу Ханифы передано, что он становится кафиром. То есть среди уляма есть и мнение, видите, это передано от Абу Ханифы, что если человек без абдеза, без вуду делает намаз, то он становится кафиром. Есть такое мнение у уляма, в частности у Абу Ханифы. Почему? Литаляубихи сказано. Потому что он из-за его несерьезного такого отношения к намазу, что он вот так вот забавляется намазом. Играется с намазом. С этим видом поклонения. Но большинство говорят, что не становится кафиром, и говорит Ан-Науви, что является доводом на это. Доводом является, что не становится кафиром, что это небольшой куфр. Что куфр, говорит он, все-таки связан с чем? С иатикадом, с убеждением. То есть куфр, он так или иначе сводится к чему? К вопросу иатикада, к вопросу того, что в сердце. Понятно или нет? То есть этот молящийся, который совершил без вуду намаз, его убеждение правильное. То есть он считает, что вуду обязательно, верно? Он считает, что это ваджиб, но совершил без вуду. Поэтому он мусульманин, остается мусульманин, но на нем грех. Потому что убеждение его правильное. Но если он, конечно, будет говорить и не обязательно, и отрицать обязательность вуду, тогда да, тогда из-за этого может стать неверующим. Но все это, говорит Ан-Науви, это все, если у молящегося не было уважительной причины. То есть, кто совершил состояние хадаса, вот этого ритуального осквернения, если только у него не было уважительной причины узар. Что касается того, у кого есть узар, как, например, человек не нашел ни воды, ни земли, ни почвы для того, чтобы совершить таяммум, у кого есть узар, вот о нем что? То есть, все, что мы говорили до этого, это был человек, у которого нет узара. Есть ли узар теперь? Если есть уважительная причина. То есть, у человека нет ни воды, ни тураб, ни земли для совершения. Вот здесь как быть? Вот здесь есть, говорит он, мнение. Но из этих мнений, мы не будем с вами перечислять все мнения, которые упоминают Нововы, из этих мнений говорит он, что делать, если у человека нет ни воды для совершения омовения, ни земли, нет возможности совершить. Таемум тоже. Что делать? Что он обязан совершить намаз. Ваджиб. Еджиб аюсалли. Обязан совершить намаз. И нет на нем обязанности переделывать этот намаз. Делать хада, переделывать этот намаз. Вот это мнение, говорит он, это мнение Музани, и это самое сильное из всех мнений по доводу. Если нет у тебя ни воды, нет у тебя земли, ты обязан все равно делать намаз. Переделать потом этот намаз, если ты найдешь воду или землю для таяммума. Нет, ты не обязан переделать, ты не должен его переделывать. И это самое сильное мнение по доводу. Почему? Разъясняет Ан-Науви. Обязан и не должен переделать. Обязан сделать намаз, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Вайзамартукум биамар фафалю мину мастататум». Если я вам что-то приказываю, то сделайте из этого то, что сможете. Вот что ты можешь, то делаешь. Ты можешь сейчас сделать намаз? Да. Для вуду, для таяммума у тебя нет возможности, но совершить намаз же есть возможность. Что-то по приказу, делайте то из этого, что сможете. Это довод на обязательность того, чтобы сделать намаз. Хорошо, а на то, что не нужно переделать его? А мы скажем, переделывать намаз – это обязать человека к чему-то другому. И для этого нужен какой-то новый приказ шариата. Хорошо? А основа – это отсутствие обязательности. Ясно или нет? Чтобы сказать, что нечто обязательно, для этого нужен довод. Что сделать этот намаз обязательно, у нас есть довод. А что переделать его – на это нет довода. «Валь-асаль» Адамуху. Основа – это отсутствие приказа. Понятно? Пока нет довода. Ясно или нет? Это вот разъяснение от Нововы. Дальше он говорит, что касается слов пророка, алейхиссалату вассалям, «Валя садака тумин гулюль», не принимается садака из гулюль. Гулюль, говорит он, «Аль-хияна», то есть вероломство, взятие вероломно имущества, вероломным путем. Либо, мы сказали с вами, из военных трофеев, взять это без разрешения, либо из казны, либо это подношение какие-то должностному лицу, взять имущество без права. Но в основном, говорит он, что такое гулюль, это взятие имущества трофейного до кисма, то есть до того, как поделит его командир. Что касается второго иснада, упоминает одного вы здесь, то, о чем мы с вами сказали. Говорит имам Муслим, куллюхум, все они от Симака, все они, это кто? Это Шуба, это Заида, ну Кудама, и это кто? Это Исраиль. Дальше здесь, обратите внимание, сказано, Хали Абу Бакр во Ваки, и говорит Абу Бакр и Ваки, что и Ваки? То есть он имеет в виду, ва хадасана Вакия, и Вакия тоже нам рассказал. Ясно или нет? Это что касается данного хадиса, первого хадиса. Хадиса от кого? От Мусаба ибн Саада, о том, что Ибн Умар вошел к наместнику Басры, и, который был правителем Басры, и рассказал им этот хадис пророка алейхиссалату вассалям. Мы с вами не упомянули, по-моему, Исраиля, да, из передатчиков здесь. Исраиль. Исраиль – это Исраиль ибн Юнус. Исраиль ибн Юнус, тоже Аль-Куфи, Аль-Хамдани, Куфи, Аль-Хамдани. Год смерти Исраиля, 160-й год хиджры. Посмотрите, что получается. Очень интересно. Этот хадис, здесь три цепочки. Это вот вторая версия, второй снад, который здесь приводится, Муслима. Здесь три цепочки. Первая цепочка – Шуба. Вторая цепочка – Заида. Третья цепочка – Исраиль. И все они потом перейдут от Симака. Да? И Шуба, и Заида ибн Кудама, и Исраиль ибн Юнус. Все умерли в 160 году хиджры. Понятно? Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля. Хадасана Мухаммад ибн Рафия. Рассказал Мухаммад ибн Рафия. Мухаммад ибн Рафия, это кто? Мухаммад ибн Рафия. Ибн Аби Зейд Сабур. Ибн Аби Зейд Сабур. Кушейрию Нисабурию. Из Нисапура. Нисабурию, то есть из города самого имама Муслима. Мухаммад ибн Рафия, Нисабури. Год смерти его 245 год хиджры. Хаддасана Абдур-Разак бну Хаммам. Говорит Мухаммад бну Рафи, рассказал нам Абдур-Разак бну Хаммам. Абдур-Разак бну Хаммам, Санаани, Йемани, из Йемена, из Санаа. Вот смерть Абдур-Разака бну Хаммама, имам, у которого есть какая книга сборник хадисов? Абдур-Разака какой сборник? Как называется? Как называется сборник Абдур-Разака? Мусаннаф. Мусаннаф Абдур-Разака. Год смерти Абдур-Разака какой? Уже должны вы знать. 211 год хиджра Абдур-Разак бну Хаммам. Санаани. Он говорит, хаддасана Маамар бну Рашид. Рассказал нам Маамар бну Рашид. Маамар бну Рашид, он тоже Аль-Ямани Ас-Санаани, тоже из Санаа. Санаа это где? Санаа, по-русски говорят Санаа. Санаа, где этот город? В Йемене. В Йемене, Санаа, столица Йемена. Санаа. Год смерти Маамара бну Рашида, 150-й год хиджры. Йемен с какой стороны находится от Мекки? К северу, к югу, к западу или к востоку? Конечно, с юга. Поэтому рукнул Ямани называется. Южный угол, южные углы Кабы. Хорошо, Йемен. С юга. На юге Мекки. К югу от Мекки. Итак, Маамар бну Рашид ас-Санаани, 150-й год хиджры. Ан Хаммами бни Мунаббих. Ан Хаммама бну Мунаббиха. Хаммам бну Мунаббих тоже Аль-Ямани. Ас-Санаани тоже из Йемена. Из Санаа год смерти Хаммама бну Мунаббиха. 132 год хиджры, и говорит Муслим, от Хаммама бну Мунаббиха, брата Ахи Вахби бну Мунаббиха, который был братом Вахба бну Мунаббиха, тоже известный имам Вахб бну Мунаббих. И сказал Хаммам бну Мунаббих, «Хаза ма хаддасана Абу Хурейрата». Это то, что рассказал нам Абу Хурейра. «Ан Мухаммадин Расулилля». От Мухаммада посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И упомянул потом хадисы, сказано. Упомянул несколько хадисов. То есть Хаммам бну Мунаббих говорит, вот это то, что рассказал нам Абу Хурейра от пророка, алейхиссалату вассалям. И упомянул ряд хадисов. Фазакара ахадиса минха, из них. Один из этих хадисов. Вакаля Расулюлла. Поэтому сказано вакаля, и сказал посланник Аллаха. Потому что до этого рассказал Абу Хурейра и другие хадисы Хаммам бну Мунаббих. Да? Вакаля, и сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла тукбалю салату ахадикум, иза ахдаса хатта ятаваддаа». Не примется намаз кого-то из вас, если он находится в состоянии хадаса, то есть впал в состояние хадаса, то есть когда у человека нет состояния ритуальной чистоты, пока он не совершит омовение, пока не совершит вуду. Не примется намаз кого-то из вас, если нарушилось его омовение, пока он не совершит омовение. Ясно? Это хадис от кого? От Абу Гурейры, ради Аллаху Та'ля Ан. Второй довод на то, что не принимается намаз. Что намаз для него условием, шартом, шарту сыха, условием действительности является тахара, состояние ритуальной чистоты. Передано также от Умара, ради Аллаху Та'ля Ан, подобные слова. «Ля тукбалю салату мигайли тугур». «Ля тукбалю салату мигайли тугур». Передано от Умара, не принимается намаз без тугур, без очищения. От Ибн Умара тоже такие слова переданы. И приводятся эти асары, где у Ибн Абу Шейбы. И Ибн Мунзир говорит, что единодушны, то есть сходятся уляма, ученые этой уммы сошлись на чем, что намаз не будет действительным, не будет приемлемым, действительным, то есть не будет засчитываться, иначе как при наличии вуду, при наличии малого омовения и завуджида сабили, или если есть для этого возможность, если есть для этого возможность. Дальше, вопрос теперь, вопрос тасме, вопрос бисмилля, говорить слова бисмилля. У нас есть формула аль-басмаля. Что такое аль-басмаля? Басмаля – это что такое басмаля? Это слова бисмилляхи рахмани рахим. Поэтому мы говорим перед вуду произносится, не говорим басмаля, потому что басмаля – это бисмилляхи рахмани рахим. Перед едой не говорим произносится басмаля, потому что это бисмилляхи рахмани рахим. А говорим что? Тасмия. Итак, тасмия. Произнесение тасмия перед вуду. Правильно, что произносить тасмия, то есть слова бисмилля перед вуду, это ваджиб. Это обязательно. Это правильное мнение, иншаллаху та'аля. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Тавадда'у бисмилля». «Тавадда'у бисмилля». «Совершайте малое омовение». «Бисмилля» с именем Аллаха, хадис, который привел Ан-Насаи. И основа этого хадиса приводится в обоих сахих. Основа есть в обоих сахих, хадис от Насаи. Ибн Абу Шейба говорит, достоверно передано, есть у нас достоверное сообщение, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ля вуду алиман лам юсаммилля». «Ля вуду алиман лам юсаммилля». «Нет вуду, нет малого омовения у того, кто не произнес бисмилля». Кто не произнес бисмилля? Хасан, Исхак, ну и, конечно, Ахлю Захир, Захирия. Это одно из преданий, из риваятов от имама Ахмада о том, что тасмия является ваджиб, является обязательной перед вуду. И это правильное мнение. Это правильное мнение. Если вас спросят, а кто из уляма придерживается мнения, мы скажем, это ривая, один из риваятов от имама Ахмада. Да? И Хасан, и Исхак, и Ахлю Захир. Аль-Хафиз, رحمه الله تعالى он говорит, что этот хадис рувия хазал хадис ан ашара мин ас-сахаба, что этот хадис передан от десятерых из сподвижников. Какой хадис? О том, что принимается вуду, не действительно вуду, ля вудуа лиман лям юсаммилля, нет вуду у того, кто не помянул имя Аллаха, лиман лям язкур исма Аллах алей, тот, кто нет вуду у того, кто не помянул имя Аллаха Субхану ва Тааля, перед ним передан этот хадис от десятерых из сподвижников, как говорит Хафиз ибн Хаджар, рахималлаху та'аля. Таким образом, тасмия, слова бисмилля, являются обязательными перед вуду. Если человек забыл теперь сказать бисмилля. Если человек перед вуду, перед абдестом забыл сказать бисмилля, что тогда? Как вспомнит, тогда должен сказать. Вакта майта закар. Когда вспомнил, говорит. А если уже закончил, уже совершил вуду, и забыл сказать бисмилля, и так и не произнес, уже закончил. Ну, тогда уже не говорит бисмилля. Тогда уже не говорит бисмилля, и нет на нем греха, потому что он забыл, и от него ничего не требуется. Мы не говорим «переделай вуду». От него ничего не требуется. Мы не говорим «переделай», не говорим «аид», «заново соверши вуду». Почему? Потому что слово «бисмилля», «тасмия» не входит в само вуду, в саму суть омовения малого не входит. Не входит в состав действий. Хорошо, не входит в саму суть. Поэтому мы и не говорим, что нужно переделать. Это нечто, что вне вуду. Да? Вне вуду, перед вуду. Это наподобие сутры. Молящийся должен поставить перед собой сутру в намазе. А? Взять сутру. Это сутра. Это ваджиб амля. Должен взять сутру. Да, правильно, что должен. Ты ставишь перед собой сутру перед намазом. Но если ты забыл перед намазом поставить перед собой сутру и вспомнил о сутре во время намаза, тогда что? тогда пытаешься, если есть возможность, какую-то для себя выбрать сутру, найти сутру. Хоть ты и в намазе. Но если ты уже дал салам, закончил намаз, и потом вспомнил, что ты совершил намаз без сутры, то тогда переделаешь намаз? Нет, не переделаешь. Почему? Потому что сутра не входит в сам намаз. Ясно или нет? Так и здесь тоже. Тесмия не входит в само вуду. Поэтому не нужно переделывать это вуду. Некоторые говорят, но ведь переданы хадисы, где описывается, сподвижники описывают вуду пророка, алейхиссалату вассалям, и почему-то не упоминают бисмилля. Вот есть некоторые хадисы, верно, описывается вуду пророка, алейхиссалату вассалям, будем с вами проходить. Почему-то не сказано «и сказал бисмилля», а потом сделал так-то и так-то. Я вам напоминаю правила, о которых мы с вами говорим и часто. Берите хадисы все вместе, целиком, как будто это один хадис. Не берите какой-то хадис, оставляя другой. Все хадисы берите вместе. Так смотрите на хадисы, как будто это все один целый хадис. Один целостный хадис. Понятно или нет? Да, есть некоторые хадисы, где рассказывается о том, как совершал вуду пророка, алейхиссалату вассалям, передают, да, сподвижники рассказывают или показывают, но не упоминается тесмия. Ну и что? Тот, кто описывает здесь вуду, его цель просто что? Возможно, тот, кто это делает, кто описывал, его цель какая? Упомянуть просто саму форму вуду, сами действия. Или разъяснить аят, который в Коране. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что нужно омывать лица, руки, до локтей, обтирать голову, мыть ноги. Но как это делается? Человек хочет показать, как это делается, и показывает. Просто показывает саму что? Саму вуду. Сам процесс, как это совершается. Или просто хочет показать какие-то варианты вуду. Что есть, например, вариант 3 раза омывается. Есть вариант 1 раз омывается. Понятно или нет? Хочет показать какие-то варианты вуду пророка, алейхиссалату вассалям, и так далее. Поэтому это никак не отменяет обязательность тасмия. Потому что у нас есть доводы. А дальше. То, что есть тасмия перед намазом, это установлено на основе чего? На основе слов пророка, алейхиссалату вассалям. «Ля вудуа лиман лям юсаммилля». Нет вуду у того, кто мне сказал бисмилля. «Таваддау бисмилля». Совершайте вуду с именем Аллах. То есть доводом на это что является? Кауль. Слова пророка, алейхиссалату вассалям. А здесь в этих хадисах что? Действие. Здесь просто что? Описывается действие. Если у нас приходит, возникает таару, то есть противоречие между словами и действиями, то предпочтение дается чему? Словам. Хотя на самом деле здесь нет никакого противоречия вообще. Здесь нет противоречия, потому что вообще нет никакого противоречия. Почему? Потому что мы с вами сказали, что здесь просто описание вуду. Человек описывает вуду, и его целью не является описать вообще все с самого начала, что сначала там человек, как он ходил в уборную, как он подмывался, как он готовился к вуду. Не является это целью описать все. Хорошо? И не упоминает, например, намерение тоже. Не говорит, нужно вознамериться. Тоже же не говорит, верно? И тест мне поэтому тоже не упоминается. Его целью не является все упомянуть. Все, что до вуду делается. Что перед вуду делается. И не упоминается в хадисах многих ишагада, которая после произносится после вуду. Понятно или нет? Он просто, человек хочет упомянуть те действия, которые делал пророк, алейхиссалату вассалям, в своем вуду. Это его цель, он описывает это. Поэтому это никак не противоречит тому, что произносится тасмия перед вуду. Ясно? То есть противоречия нет на самом деле. Понятно? Если человек находится в отхожем месте, фильхаля, фильхамма, то есть в каком-то месте берет омовение, где исправляют нужду также. Говорить бисмилля или не говорить бисмилля. То есть у него только вариант вот там сказать бисмилля или не сказать. Понятно или нет? Говорится. Говорится бисмилля в таком случае. Почему? Потому что сказать бисмилля – это ваджиб. Опоминание имени Аллаха в таком месте, в хамам, в бане, да, вот в таком месте – это что? Это макрух. Это нежелательно. Если у нас вступает сейчас противоречие макрух, нежелательно и ваджиб, то тогда что отдается перевес? Конечно, ваджиб будет. Тогда нужно произносить. Мы говорим, нужно произносить бисмилля. Это фетва шейха Аль-Албани, это фетва шейха Ибн База. Говорит ан-Науи рахимаху тааля по поводу этого второго хадиса. «Ля якбалю Аллаху салату ахадикум из ахдаса хатта йатавадда». Не примет Аллах намаз кого-либо из вас из ахдаса, если у него он впал в состояние хадаса, пока не совершит вуду. То есть смысл этого пока не очистится водой или землей. Но почему здесь сказано только вуду? Почему упоминается только вуду? Ведь очищение же может быть в некоторых случаях и битураб, то есть землей, правильно? Почему упоминается вуду именно? Или гусль может быть, полное омовение, да? А почему вуду упоминается? Потому что так бывает в основном. Аль-галиб. Понятно или нет? Лейкаунихи аль-асла валь-галиб. Потому что вуду это основа, и это то, что бывает в большинстве случаев. Поэтому упоминается вуду. Ну, конечно, сюда входит и тайеммум, сюда входит и гусль. А дальше ан-Науви говорит слова по поводу того, что Ибн Умару в первом хадисе говорит Ибн Амир удрули, сделай за меня дуа. И Ибн Умар ему говорит вместо дуа, что я слышал, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, ля якбалюллаху салата мин гайри тухрин, не принимает Аллах намаз без очищения, валя садаката мин гулюль, не принимает садака из гулюль, из имущества гулюль. Вакунта аляль басра, ты был наместником в Басре. Говорит ан-Науви, смысл этого, что имеет в виду Ибн Умар? Он словно говорит, ты не свободен от такой вещи, как гулюль. То есть, вероятно весьма, что у тебя есть гулюль, потому что ты в своем имуществе, потому что ты был вали, наместником в Басре. И поэтому, так или иначе, есть на твоей шее, на тебе есть вот какие-то такие вещи. Какая-то ответственность осталась в отношении прав Аллаха или прав рабов. Соблюдение прав Аллаха или прав рабов. А тот, у кого такое положение, такое качество, то есть, что-то нарушено им из прав Аллаха, из прав рабов. А это весьма вероятно, когда человек правитель, когда он какое-то лицо должностное. Весьма вероятно, что что-то нарушено из прав Аллаха или прав рабов. Тот, у кого это есть, от того не принимается дуа. Так же, как не принимается намаз, садака, от тех, кто не защищается от вот упомянутых грехов. Но очевидно, говорит ан-Науви, а Аллаху ведомо лучше, что Ибн Умар для чего это сделал? Для чего это сделал? Чтобы вот так вот обратить внимание Ибн Амира, чтобы его удержать от греха, и чтобы побудить его к покаянию, и чтобы побудить его к тому, чтобы оставить всякие нарушения. То есть Ибн Умар не является его целью, и не имел в виду он сейчас, что вообще нельзя делать за нечестивца или за грешника, у кого есть какой-то грех, да, из мусульман, за них нельзя делать дуа. И что дуа за грешника, что ему не поможет. Не это имел в виду Ибн Умар. Ясно или нет? Ибн Умар, это не было утверждение с его стороны какое-то категорическое, что нельзя делать дуа за грешного мусульмана. Нет. Цель его была просто побудить этого человека к покаянию, привязать его к Аллаху, субхану тааля, побудить его к оставлению грехов, а не указать на то, что не делается дуа за грешного человека. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, ас-саляф, предшественники, поздние поколения мусульман, они делали дуа и за неверующих. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал дуа и за неверующих, не только за грешных мусульман, за неверующих, и тем более за грешных мусульман, прося Аллах, субхану тааля, наставить, прося Аллах, субхану тааля, направить их к покаянию, Аллаху всеведомо лучше. Это говорит ан-Науви, рахимаху тааля. Давайте рассмотрим слова шейха Ибн Усаймин, рахимаху тааля, что говорит он. Он говорит, оба эти хадиса, хадис Абдулла ибн Умара и хадис Абу Хурейры, они посвящены разъяснению того, что тахара является условием для действительности намаза, и что не принимается намаз без тугур, без ритуального очищения. В первом хадисе, хадисе Абдулла ибн Умара, сообщается, что он пришел к Ибн Амиру навестить его, когда он болел, и тот сказал ему, «Аля тадрулла али, не попросишь ли ты Аллаха за меня?» Ибн Умар, рады Аллаху тааля анхума, не попросил, не обратился к Аллаху с дуа, с мольбой, то есть, получается, не ответил на просьбу этого человека. Но что он сделал? Он предостерег его от той вещи, от той опасности, которая грозит этому человеку, а именно опасность, связанная с тем, что он занимал должность руководящую, был наместником в Басре. И сказал, что он слышал, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ля тухбалю саляту мигэли тугур». Не принимается намаз без тугур, без очищения. «Валя садака тунмин гулюль». И садака без, и садака из имущества гулюль. Говорит Шейх Усаймин мин хияна, то есть имущество, которое получено вот таким неправедным, вероломным путем. И слова Ибн Умара здесь, ради Аллаху анхума, «Вакунта аляль басра», и ты был амиром в Басре, ты был наместником. Что они означают? То есть ты был там наместником в Басре, ты был амиром, и поэтому обрати внимание на себя. Не было ли такого, что ты поступил как-то вероломно в отношении казны мусульман? и взял оттуда что-то и дал садака в качестве садаки от своего имени. Это не принимается, обрати внимание. Ибн Умар как бы обращает внимание. Дальше говорит Ибн Самин, шахид из этого хадиса, то есть то место, которое приводится, ради которого приведен этот хадис здесь, который является доводом, касающимся нашей темы, подтверждающим нашу тему, наш вопрос. Здесь что, какие слова? «Ля тухбалю салатун бигайри тугур». Не принимается какой-либо намаз без тугур, без ритуального очищения. Тугур бывает, очищение ритуальное, бывает от малого хадаса, аль-хадас аль-асгар, и бывает от большого хадаса, аль-хадас аль-акбар. Аль-хадас аль-асгар, малый хадас, требует малого омовения. Аль-хадас аль-акбар, для выхода из него, это состояние, аль-хадас аль-акбар, то есть состояние большой ритуальной нечистоты. Да, оно для выхода из него требуется что? Полное омовение, гусль. Дальше сказано, не принимается намаз. Что значит не принимается? Отрицание нафюр кабуль, отрицание принятия кабуль, здесь означает отрицание действительности. Отрицание засчитывания этого намаза вообще. Понятно или нет? То есть здесь сказано, что не принимается. Отрицается принятие. Что подразумевается под отрицанием принятия нафюр кабуль? Отрицание действительности. Понятно? То есть такой намаз недействителен вообще, не засчитывается, если он без тугура, без ритуальной чистоты. Потому что иногда отрицание принятия нафюр кабуль не означает недействительность. Иногда это просто является, что из разряда ваид, мимбабель ваид, из разряда угроз. Как, например, пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ман ата'аррафан фаса'алаху», тот, кто придет к прорицателю, аррафу, и задаст ему вопрос, спросит его, «Лям тухбалаху салатун арбаина яума», от того не будет приниматься намаз его 40 дней. Что это означает, не будет приниматься здесь? Что недействительный его намаз, не засчитывается, надо будет переделывать его? Нет. Имеется в виду угроза, что не будет приниматься, не будет награды ему за этот намаз. Хоть он и засчитывается, но не будет награды. Или слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Шариба аль-хамра», «Ман шариба аль-хамра», кто будет пить вино, «Лям тукбаляу салату нарбаина лейля», не принимается от него намаз 40 дней. Здесь тоже не принять отрицание принятие намаза не является отрицанием действительности, сихха, не является отрицанием иджза. Что такое иджза? То есть засчитывание этого намаза. Это не отрицание засчитывания и не отрицание действительности. Хорошо? А что такое? Что такое здесь отрицание принятия? Мин бабель ваид, из разряда угроз. То есть есть опасность. То есть хадис о чем? Что такой человек в опасности какой? То грех за это действие, которое он совершил, будет противостоять награде за намаз. Хорошо, грех по величине своей сравняется с наградой, по величине награды, с величиной награды за этот намаз. И получится, что как будто не принят этот намаз. Потому что такой большой грех, что он встал против награды за намаз, и как будто бы что? Награды и нет. Ясно или нет? Награды нет, то есть как будто бы он не принимается этот намаз. Ясно объяснение? Таким образом, отрицание принятия нафюр кабуль двух видов у нас есть. Первое, когда под нафюр кабуль отрицание принятия подразумевается что? Нафью сиха, отрицание действительности вообще. А второе, когда под отрицанием нафюр кабуль, отрицанием принятия подразумевается что? Ваид, угроза. Подразумевается угроза. Какая угроза? Что грех, величина этого греха станет против награды, и не будет награды за это, и как будто бы намаз что? Не принят. Ясно или нет? Понятно? Основываясь на этом, мы скажем в качестве правила, упомянем правило, говорит Ибн Усаймин. Внимательно, это правило, которое нужно записать и нужно запомнить. «Иза нафа аш-шари'у аль-кабуля ан шей, фа ин кана залика ли вуджуди муфсидин». Аули факди шартин, фанафью кабуле хуна, нафью лиджза ва сихха. Это правило. Если шари, законодатель, Аллах Субхана ва Тааля в аяте, пророк алейхиссалату вассалям в хадисе, если законодатель отрицает принятие чего-то, принятие чего-то. То, когда это касается, когда речь идет о наличии чего-то, что нарушает это действие, или когда речь идет об отсутствии шарта, условия, то тогда отрицание принятия – это отрицание действительности и засчитывания. А если не касается этого, то тогда отрицание принятия – это относится к разряду «минбабель ваид», к разряду угрозы. То есть есть опасность, что грех вот этот вот за это действие, из него вытечет непринятие. Почему? Потому что этот грех будет противостоять чему? Награде, как будто бы человек что и не сделал этого деяния. Понятно или нет? Итак, правило у нас какое? Что если отрицается шариатом, законодателем, что-то, принятие чего-то, нафюль-кабуль, отрицается принятие, то это отрицание принятия может быть двух видов. Первый вид. Если это касается наличия чего-то, что портит это поклонение, нарушает его это поклонение. Или, наоборот, касается отсутствия условия для этого поклонения, шарта, то тогда отрицание поклонения будет означать что? Отрицание действительности. Нафью лисеха. А если касается чего-то другого, то тогда отрицание принятия что означает? Льваид. То есть угрозу. Угрозу в каком смысле? Что грех за какой-то поступок, из него вытечет непринятие. В каком смысле? Что грех этот будет противостоять награде. Да, и человек лишается награды, как будто бы он и не делал этого деяния. Ясно? Как будто не делал этого деяния поклонения. Итак, в хадисе сказано, что не принимается намаз без тугур, без очищения. Шейх Мусамин говорит захир, то есть как бы очевидный смысл этого хадиса, что значит не принимается намаз без тугур, без очищения ритуального в любом случае. Даже если человек забыл совершить это ритуальное очищение, или что он не знал просто об этом. То есть вне зависимости от того, забыл или помнил, хорошо, все равно не принимается. То есть если человек забыл совершить вуду, забыл совершить омовение, совершил без омовения намаз, все равно его намаз будет что? Батиль, недействительным. Все равно намаз будет недействительным, и он должен совершить вуду и переделать свой намаз. То же самое касается человека, который по незнанию совершил намаз без малого омовения. Джахиль. Поел мясо верблюда, и он не знает, что мясо верблюда, хорошо, что это мясо верблюда, не знал, что это мясо верблюда, думал, там это говядина или что-то, а потом узнал про это, что, оказывается, это было мясо верблюда. Ясно или нет? Человек думает, что у него есть вуду. Ему подали еду. Он не знал, что это верблюд. Поел, совершил намаз, а потом узнал, что это был верблюд. Мы говорим, ты должен переделать свое омовение, потому что твое омовение нарушилось, и должен переделать намаз. Хоть ты даже и не знал, что твое омовение нарушено, хорошо, но ты должен что? Переделать намаз. Или другой пример. Человек совершил намаз, а потом увидел у себя на одежде, на белье следы джанаба. Следы джанаба. То есть увидел следы спермы, то есть он в состоянии джанаба, хорошо, то есть у него было ночное семяизвержение или что-то. Намаз его тоже недействителен. То есть он должен совершить гусль и переделать свой намаз, как это перед навасарах. Ясно или нет? Итак, если нет вуду, если нет тугур у человека в состоянии ритуальной чистоты, хоть он помнил, хоть забыл, хоть он знал, хоть он не знал, нужно переделать намаз. Намаз недействительный. Кто-то может возразить, сказать. То же самое вы скажете, если у человека на одежде есть наджаса, он тоже должен переделать намаз. То есть скверна какая-то на одежде тоже должен переделать намаз. Ответ какой? Шейх Мусамин говорит, в этом вопросе есть разногласия. То есть сейчас ситуация другая. Не вопрос вуду, не вопрос омовения. А что вопрос чего? Наджасы. Человек обнаружил после намаза у себя на одежде что? Наджасу. Переделывать намаз или не переделывать намаз? Здесь есть разногласия среди уляма. В мазхабе имама Ахмада более известным мнением является, что нужно переделать намаз. Почему? Они говорят, потому что отдалиться от наджасы – это условие для действительности намаза, Получается, человек не отдалился от наджасы, значит, нужно переделать намаз. Второе мнение, что он не должен переделать намаз. И это мнение, оно правильно. Если нашел наджасу, обнаружил на одежде или на теле, после намаза, то намаз переделывать не нужно. Это правильное мнение. Что на это указывает? Хадис, который приводится в Сунан и у Ахмада. Какой хадис? Что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз как-то раз, и пришел Джибриль во время намаза, когда пророк Сусам совершал намаз, и сообщил пророку, алейхиссалату вассалям, что у него на обуви есть казар, то есть какая-то наджаса, какая-то скверна. И пророк, алейхиссалату вассалям, прямо в намазе снял эту свою обувь, свои сандали, и продолжил намаз. Если бы наличие на одежде или на обуви наджасы портило бы намаз, если бы оно требовало переделать намаз, то пророк, алейхиссалату вассалям, тогда бы что? Начал бы намаз заново, потому что то, что он делал до этого, он же делал, имея наджасу, правильно, на обуви. Тогда бы он переделал намаз. Но он же не переделал намаз, он просто его продолжил. Понятно или нет? Отсюда вывод, если человек забыл про наджасу или не знал про наджасу и сделал намаз или часть намаза, то этот намаз не переделывается. Или эта часть намаза что? Не переделывается. Человек просто сбросил здесь обувь, как пророк Сусам, да, сбросил обувь и продолжил намаз. Ясно? Заново намаз не начал и переделать намаз не нужно. И то же самое мы скажем по поводу человека, который забыл и совершил намаз в одежде, испачканной наджасой, испачканной скверной. Не нужно переделать намаз. Например, человек узнал, что его одежда, на ней есть наджаса. Хорошо? Ну, человек знал, что есть наджаса. Узнал он, есть наджаса. Да? Но потом, что забыл вымыть ее. До намаза он уже знал, что есть наджаса. Забыл помыть. И совершил намаз. Что мы скажем? Твой намаз действительный. Твой намаз действительный. Если он вспомнит во время намаза, тогда что? Мы говорим тогда, если есть возможность снять одежду, нужно снять одежду. Хорошо? Если там, например, на штанах у человека. Снять. Если в результате снятия одежды аурат останется прикрытым, то есть будет сатруль аура, это условие, прикрытие аурата будет соблюдено, даже если он снимет эту одежду, на которой наджаса, то тогда что? Он продолжает намаз. А если невозможно снять эту одежду, он сейчас делает намаз и вспомнил, что наджаса, он не вымыл ее. Невозможно снять эту одежду без того, что не обнажится аврат, не обнажится аура, срамные места, которые должны быть прикрыты. Ну тогда что? Тогда он выйдет из намаза и потом переделает его заново в таком случае. Понятно или нет? А если он вспомнит про наджасу, уже тогда, когда даст салам, закончит намаз уже, и вспомнит, ой, у меня же на одежде была наджаса, а я не вымыл, то в таком случае намаз действителен, и переделывать его не нужно. Все понятно? Если кто-то скажет, а какая разница сейчас? Вы говорите, когда вуду нет, человек не знал или забыл, нужно переделывать, а тут наджаса он забыл, и не нужно переделывать. Какая разница между вуду и между вопросом наджасы? Разница такова, что иджтинабу наджаса, отстраниться от наджасы, ударить наджасу, это относится к категории таркуль махзур, оставления запретного. А вуду, совершить вуду, это относится к категории фиалюль ма'мур, совершение приказанного. Ясно или нет? У нас есть две вещи. Таркуль махзур, оставить запрещенное, и фиалюль ма'мур, сделать приказанное. Вуду – это из какой категории? Фиалюль ма'мур – сделать приказанное. Убрать наджасу – это из какой категории? Таркуль махзур – оставить запретное. Аль-ма'мур – приказанное обязательно должно быть сделано. Оно обязательно должно быть в наличии. Понятно или нет? А махзур, запрещенное, если человек это сделает по уважительной причине, такой как забывчивость, забыл, или незнание, то тогда с него спадает грех. Ясно? Спадает с человека грех, и если спадает грех, то спадает и хукм, который вытекает из этого. Еще раз. У нас сейчас есть что? приказано и есть что запрещенное. Внимательно. Если человек не сделал приказанное, пока он не сделает, это висит на нем, пока он это не сделает. Ясно или нет? Поэтому мы говорим, нужно намаз переделать. А если он сделал что-то запрещенное, запрещенное, что такое запрещенное? Запрещенное это сделать это грех. Правильно? Это исм, это грех. Но если у человека есть уважительная причина, он это сделал, потому что забыл, тогда, стало быть, из-за этой причины снимается с него грех. И ничего потом уже, что из этого не вытекает, никакого переделывания. Понятно или нет? Это грех, но поскольку у него есть уважительная причина, она снимает этот грех, на нем не остается греха, и ничего потом не вытекает из этого, обязанность переделать и так далее. Понятно или нет? Альхамдулилля. Какие правила у нас на это? Так мы с вами сейчас разграничили, сказали, приказанное обязательно нужно сделать. Поэтому, если нет вуду, должен переделать намаз. Запрещенное, как наличие наджасы на теле, да? Если человек это сделал умышленно, да, на нем грех, умышленно, да, будет поклонение действительно. Но если он это сделал по уважительной причине, то эта уважительная причина просто снимает с него грех, и от него ничего не требуется. А почему мы провели вот это вот развлечение? Где у нас доказательства? Где у нас право вот так вот отделить то от этого и сказать, здесь хукм один, а там другой? Доказательство на это правило, что приказано, если ты не сделал, то ты обязательно должен его сделать, это история про человека, который совершал намаз без соблюдения условия тум-анина, размеренного, спокойного совершения намаза. Совершал намаз как? Отстукивая быстро земные поклоны. Без соблюдения условия тум-анина, размеренного совершения. Это известный хадис про человека аль-мусифи саляти, который плохо совершал свой намаз. Что пророк алейхиссалату вассалям сказал? А, ну ты же не знал, поэтому не переделывай намаз? Нет. Сказал ему, переделай твой намаз заново. Понятно или нет? Дальше. Пророк алейхиссалату вассалям увидел у человека на его стопе, на его ноге, сухое место размером с ноготь. Сухое место размером с ноготь. То есть вода не коснулась этого места, когда он совершал вуду. Осталось сухим это место. Что пророк алейхиссалату вассалям приказал заново переделать ему вуду. Почему? Потому что не сделано приказанное. Не сделано приказанное. И то, два этих примера, это оставление приказанное. Пророк алейхиссалату вассалям в обоих случаях приказал переделать. Умар радиаллаху анху нашел у себя на одежде после намаза следы джанаба. И переделал этот намаз. Ясно? То есть, когда речь идет о восставлении приказанного, это переделывается. И вот вам доводы. Мы упомянули три довода. Что же касается теперь того, что когда человек делает что-то запрещенное теперь, запрещенное по уважительной причине, то с него снимается грех и снимается обязанность это переделывать. То есть, с правила узр биль джахль, то есть, принять уважительные причины из-за незнания, то примером что является доводом? Вот хадис, который мы с вами упомянули по поводу сандалий, который снял пророк алейхиссалям на олень. Да, снял. Пророк алейхиссалям снял. Он не знал, что у него есть наджаса на его обуви и не переделал свой намаз. Другое доказательство. Люди сделали ифтар. То есть свой пост уже закончили во времена пророка алейхиссалям, думая, что уже солнце село. Почему? Потому что было облачно, и вдруг потом показалось солнце. А они уже нарушили свой пост, уже сделали ифтар, а солнце показал. И пророк алейхиссалату вассалям не приказал им передержать пост. Почему? Потому что они сделали нечто здесь, что запрещенное, сделали по незнанию, и это является, что узром является оправданием, и переделывать это не нужно. Вот вам довод на это правило. Дальше. Пророк алейхиссалату вассалям сказал еще одно доказательство. «Ман насия ва хуа саим фа акала ва шариб фа льютимма саумаху». Кто забыл и по забывчивости, будучи постящимся, поел или попил, пусть продолжает свой пост. «Фа инна ма атамаху ла ва сакаху». Потому что это поистине Аллах его накормил и напоил его. Тоже по забывчивости сделал запрещенное. Переделывать не нужно, продолжает свой пост. Муавия ибн аль-Хакам, другая история. Он по незнанию начал разговаривать в намазе. Разговаривать в намазе, это к какой категории относится? Махзур или ма'мур? Приказанное, оставление приказанного, таркуль ма'мур, или фиалюль махзур, или совершение запрещенного. разговаривать в намазе. Фи'лю аль-махзур. Фи'лю аль-махзур. То есть совершение запрещенного. Муавия ибн аль-Хакам не знал, что в намазе нельзя разговаривать. И стал разговаривать в намазе. И людям говорит, чего вы на меня смотрите, там, и так далее. Да? Он думал, что можно. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему приказал переделать намаз? Нет, потому что он сделал нечто запрещенное. Видите, вот это все доказательство этого правила. Когда оставляется приказанное, нужно переделать и обязательно приказанное выполнить. Когда совершается запрещенное по незнанию или забывчивости, это снимает с человека грех, и потом ничего от него больше не требуется. Это доказательство из шариатских текстов, шариатских доводов. Но теперь с точки зрения просто умозрительного обоснования, какая разница? Разница очевидна, говорит Шейх Мусаймин. Тот, кто сделал махзур, то есть нечто запрещенное, он это сделал уже, и все, это уже закончилось. Правильно? Уже это сделал. Все. Что осталось? Он это уже сделал? Сделал. Это уже в прошлом. Уже сделано. Что осталось? Остался грех. Остался только... Что на человека остался? Грех. Но в данном случае грех снимается. Из-за чего? Из-за того, что это сделано по ошибке. Или забывчивости, забыванию. Аллах сказал, «Раббана, ла туахизна инна сина авахтана». Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись. А что касается теперь приказанного, то это приказано, и на этот приказ нужно обязательно ответить. Обязательно должен быть ответ на приказ. А раз ответить на приказ обязательно, значит, не снимается это действие с человека из-за забывчивости, из-за забывания или незнания. Все равно должен это что? Сделать. Греха на тебе нет, да, ты забыл, но переделать, но сделать должен. Поставить на место, ответить на приказ, что ты должен. Понятно или нет? Умозрительное разъяснение, таалиль, обоснование, тоже что? Ясно, очевидно. И говорит Шейх Мусаймин, это правило, оно тебе поможет во всех областях фикха, в том числе и в хадже, и в умре. Если человек сделает внимательно, это очень важно, запомните, иншаллаху тааля, когда будете совершать хадж и умру, это правило пригодится вам самим, и вы поможете людям тоже, которые будут обращаться к вам с вопросами, как тулябу ль-ильм, иншаллаху тааля, нас'алуллаху азза ва джалля ярзукуна биль хадж валь умра, маррат. Просим Аллаха субхана ва тааля наделить нас хаджем и умрами, многочисленными хаджами и умрами, принятыми, благочестивыми. Если человек в хадже или в умре сделает что-то, что является махзур, запретным, он входит в состояние ихрама, правильно, паломник, кто делает хадж и умру, ихрам. Ихрам, он накладывает некоторый запрет. Это называется махзурат или ихрам. Что нельзя, например? Умощаться благовониями. Умощаться благовониями – это из махзурат или ихрам, из вещей, которые относятся к запрещенным деяниям в ихраме. Или надевать что? Головной убор. Мужчинам. Или одежду, которая кроена по телу, например. Это все махзурат аль-ихрам. Или стричь там ногти, или стричь волосы. Или охотиться. Это запреты ихрама. Или, еще больше, еще хуже, это что? Вступать в половую близость. Это все махзурат аль-ихрам. И другие. Как бы то ни было, если человек сделает что-то из махзурат аль-ихрам, из вещей, запрещенных в ихраме, по забывчивости, потому что он забыл, или потому что не знал, то на нем нет никакой обязанности. Ничего от него не требуется. Даже если он убил дичь, поохотился и убил. Или даже если вступил в половую близость. Ничего от него не требуется, ничего на нем не лежит. То есть если человек даже вступил в половую близость со своей женой в ночь Муздалифы. Ночь Муздалифы – это что за ночь Муздалифы? А, Лейлатуль Муздалифа? После дня Арафа. День Арафа, потом ночь проводится где? В Муздалифе. Ночевка в Муздалифе – это обязательно. Человек в эту ночь, ночь Муздалифа, то есть после вукуф би-Арафа, после состояния нахождения на Арафате, в ночь Муздалифа, то есть до еще бросания джамарата, до рами, имел близость. Имел интимную близость. Думая, почему он так поступил? Он думает, что хадж уже закончился, потому что он слышал хадис про Каресаратусам Аль-Хадж Арафа. Хадж – это Арафат. Ну все, Арафат закончился, значит, уже все можно, думает он. И сделал этот поступок и пришел спрашивать. Пришел спрашивать знающего, ученого или турабу-ль-ильм, Что мы говорим? Мы говорим правильное мнение, весомое мнение, что нет на тебе греха, твой хадж, твое поклонение, оно действительно, и от тебя не требуется ни кала, ни переделывать этот хадж, не требуется фидия, то есть искупление какое-то. Почему? Потому что ты джахиль. Ну, в смысле, ты не знал. Да? Потому что ты не знал. Дальше. Подытоживаем. Ибн Усаймин говорит, хуласа туль-кайда. То есть, общий смысл, итоговый смысл, вот это вот правило, которое тебе поможет во всех областях знания. Тот, кто сделал какой-то махзур, то есть запрещенное из-за забывания. Или по незнанию. Или по принуждению ля шеялей. На нем ничего не лежит, никакой обязанности. А тот, кто оставил ма'мур, таракаль-ма'мур, то есть что-то приказанное, ля будда мин фиалей, то обязательно должен это сделать, даже если он, валюкана насиян уджайля, даже если он забыл или не знал. Дальше, говорит Ибн Усаймин, слова пророка алейхиссалату вассалям, валя садакатун мин гулюль, не принимается садака из имущества гулюль, то есть Аллах субхану тааля не принимает вот такую вот садака, такую милостыню, которая выдана из этого имущества, полученного таким неправедным путем. Это, говорит Ибн Усаймин, речь идет о чем? Когда человек дает эту милостыню как поклонение Аллаху субхану ва тааля, для приближения к Аллаху субхану ва тааля, хочет награду за это садака. И дает из имущества, которое получено каким путем? Путем гулюль. Понятно? Вот тогда не принимается. А если человек совершил гулюль, галля, взял такое имущество гулюль, у него есть, но потом он покаялся. Покаяние требует что? Чего? Возвращение этого имущества, правильно? Куда вернуть его? В казну, обратно в казну, мусульман, откуда он это взял? Требует возвращения. Но у человека нет возможности сейчас вернуть это обратно в казну. Нет возможности. Он покаялся, но возможности вернуть в казну нет. Или он знает, что если он вернет туда, в Бейтуль-Маль, то те, которые заведуют этой казной, они сделают что-то с этим имуществом как-то, что поступят несерьезно с этим имуществом. Понятно, он знает точно. В таком случае, что мы говорим, как поступить? Избавься. Тогда от этих денег или от этого имущества, то есть ты дай садака, но это будет не садака для награды от Аллаха Субхана ва Тааля, как приближение к Аллаху, да, как вид поклонения садака, а это просто будет что? Избавление, тахаллус. Избавление от этого имущества, полученного неправильным путем. То есть тахаллус, а не такарруб. Избавление, а не как приближение к Аллаху Субхану ва Тааля с поклонением. Понятно или нет? Если ты дашь это садака в качестве приближения к Аллаху, такарруб, как поклонение, да, то в таком случае, как в хадисе сказано, от тебя не принимается, и значит, на твоей шее, на твоей ответственности висит вот это имущество. Понятно? То есть остается фи зимматик, зимматук машгуля, то есть это остается на твоей ответственности, не снимается с тебя ответственность, потому что ты дал это в качестве чего? Такарру, в качестве приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, а это не принимается. Поэтому остается висеть на тебе, на твоей совести. Зимма, совесть твоя, ответственность твоя, что не освобождается. А если же ты дашь это имущество, выдашь его в качестве тахаллус, то есть в качестве избавления просто от запретного, вот тогда барят зимматук, то есть снимается с тебя ответственность, с твоей совести снимается ответственность. Ты избавляешься от зла вот этого, от последствий этого, и даже ты можешь получить награду от Аллаха Субхану ва Тааля. За что? Не за садака, потому что это же не садака, а за что? За то, что твоя тауба, твое покаяние настоящее, ты выполнил покаяние как положено. Не за само имущество получаешь награду, а за правильное, истинное покаяние. Что касается хадиса Абу Хурейры, это второй хадис, сказано «Ля якбалю Аллаху салята ахадикум иза ахдаса хатта ятаваддаа». Давайте вместе. «Ля якбалю Аллаху салята ахадикум иза ахдаса хатта ятаваддаа». Два хадиса, которые сегодня нужно запомнить. Какие выводы из него мы можем сделать? Ибн Усаймин говорит, что если человек сохраняет свое малое омовение, свое вуду от фаджра, от утреннего намаза, до иша, до ночного намаза, и совершает вот с этим омовением все эти намазы, его намазы действительные. Потому что сказано, Аллах не принимает намаз кого-то из-за ахдаса, если он нарушит свое омовение. То есть, если не нарушит омовение, если не войдет в состояние хадаса, то его намазы будут действительны, сколько бы он намазов не совершал. Сколько бы намазов он не совершал. Ясно? Сказано, из-за ахдаса, хатта ятавадда. Если он нарушит вуду, в состояние хадаса войдет, пока не совершит вуду. Отсюда мы знаем, что если человек не нарушил вуду, не вступил в состояние хадаса, хоть весь день он в таком состоянии находился, то и не требуется от него вуду, не ваджиб. Да, следующий вывод, не является ваджибом для человека вуду, если он не нарушил его, если он не вступил в состояние хадаса. Но мы говорим, конечно, желательно является для него совершить вуду для каждого намаза. Желательно, но не обязательно. Пророк, алейхиссалату вассалям, как правило, он для каждого намаза совершал вуду, это желательно, но продемонстрировал как-то людям, что в хадисе, который мы с вами проходили, Булюгуль-Марам, помните, когда разбирали Булюгуль-Марам, что все пять намазов совершил с одним вуду, да, несколько намазов. Для чего? Чтобы показать людям, что не обязательно для каждого намаза брать вуду, если вуду не испортилось. Ясно? Хамдулилля. Это что касается данной главы. Вабилляхи тауфик. Вассалаллаху саляму аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху.